Доброй ночи. Это Михаил Лобковский, программа «Ночная взрослым о взрослых». У нас сегодня в студии Наташа Кузьмина.
Да, добрый вечер.
И наш гость. Наш гость Андрей Геннадьевич Бабин, врач-психиатр, психотерапевт, заведующий лабораторией психосоматики клиникой профилактической медицины. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Андрей, вы вчера разговаривали о том, как вообще люди относятся к своим психологическим проблемам, психиатрическим мы, правда, не трогали, но, судя по звонкам, они там тоже были широко представлены. К сожалению, кроме здорового бега по пересеченной местности и употребления по 3 бутылки пива на ночь, ничего более, так сказать, вразумительного мы не дождались. Я имею в виду, что люди не обращаются ни к психологам, ни к психиатрам. Кто-то из слушателей, кстати, сказал, что это отчасти было связано с карательной, значит, психиатрией в советское время. Я пытался утешить, сказал, мы от этого уже ушли. Уже никто не карает диссидентов уже в психиатрической больнице. Никто класть не будет, потому что дорого и платно. Да. Только если по медицинскому страховому обязательному по страхованию. Вот. Просто нерентабельно. В общем, что я хочу сказать. Очень много вопросов пришло. Наташа вчера предложила ваши вопросы присылать к сегодняшней программе. Сегодня вы можете спросить Андрея Бабина о вопросах, связанных с психическими проблемами, с психологическими проблемами. Обо всем об этом мы поговорим.
С расстройствами психическими. С расстройствами психическими.
Симптомами. Расстройства, да, симптомами.
Да, да.
Телефон 363-3659. 363-3659. Телефон. СМС 970-45-45. Код 985. Пишите, звоните. Андрей Геннадьевич постарается вам сегодня помочь. Can anybody help me? I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hand. Through the
Nobody's perfect now. Don't let that hold you down. Let's stick together now. We got to stand our ground. It's easy to believe in one love. Believe in you and me. One love is one love.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.
А еще раз напомню, у нас в гостях Андрей Геннадьевич Бабин, врач-психиатр, психотерапевт, заведующий лабораторией психосоматики, клиника профилактической медицины. А телефон, по которому вы можете задать вопрос, 363-3659, или написать смс на номер 970-45-45, код 985. Как я уже сказал, мы приготовили вопросы, то есть не мы, а вы приготовили вопрос, который я хочу Андрею Геннадьевичу задать. Например, интересно, что нужно знать родителю на тот случай, если ребенку назначают лечение психотропными препаратами? Как оценивать риск и пользу? Как понять, нужно ли это лечение ребенку?
Родители имеют право получить полную информацию у врача, и они обязательно должны это сделать. Первое. Какой внятный диагноз поставлен ребенку, и потом, чем ребенка лечат. Они могут узнать и должны узнать подробно о побочных эффектах препаратов и о том, значит, какой ожидается от них основной эффект. И когда, как долго принимаются лекарства. То есть всю информацию у лечащего врача они должны получить.
Андрей, а вообще, кому не сообщается диагноз больного? И не только сейчас о детях говорю, а вообще о людях, которым поставлен диагноз.
Угу. Ну, это очень скользкая тема.
Значит, есть какие-то правила? Там родственникам или не родственникам?
Вот
муж, жена?
Это потрясающий момент. Он в медицине не узаконен. То есть, фактически, это всегда выбор врача и конкретного медучреждения.
То есть на усмотрение.
На усмотрение, да. Считается, что людям в психозе, конечно, в тяжелом психическом состоянии, нельзя сообщать их диагноз, потому что как они его проинтерпретируют, это неизвестно.
А, вы же о самом больном говорите.
Да.
То есть и больному тоже не всегда сообщать.
Больному не всегда сообщать.
Еще хуже все.
Да. Значит, существует две позиции. Одна максимально открытая, соответственно, она американская и европейская. Другая, значит, весьма закрытая, это отечественная. Но сейчас происходит сдвиг отечественной психиатрии и психотерапии в сторону открытого подхода информирования и родственников, и пациента. Но вообще говоря, родственникам всегда надо сказать. Потому что если пациент, скажем, совсем болен и не может, скажем, понять, чем он болен, или переварить это, скажем, сообщают диагноз, он совершает суицид, например. Mm-hmm. Вот, да? Значит, поэтому нельзя. Но родственникам необходимо, потому что они берут ответственность за терапию этого пациента. И у них должна быть полная информация по поводу того, что с ним происходит. Вот. Значит, в отношении вопроса там, про риски и пользу.
Yeah.
Безусловно, врач делает назначение, и родители либо принимают это лечение, и дальше уже тогда действуют в соответствии с этим лечением, вообще не отходя ни на йоту, потому что это очень важно, когда речь идет о психотропных средствах. Ну, впрочем, и о других тоже. Но здесь там тонкий момент. Конечно, да. Вот. Либо они отказываются, скажем, по каким-то причинам. Ну, не нравится им врач, или им кажется, что, значит, он делает неадекватное назначение. Тогда они идут к другому специалисту, который дает рекомендации, они их выполняют. Ну, вот так.
Понятно. Угу. Так.
Вот у меня такой вопрос, а вот каким образом родителям вообще понять, что ребенку нужна помощь? Потому что вот есть как, какой-то критерий, ну, так вот, чтобы в двух словах объяснить, вот, что должно родителя натолкнуть на мысль, что нужно пойти к врачу.
Да, это прекрасный вопрос. Значит, сначала два слова таких общих. В обществе российском, вот как я понимаю, и в Москве, я работаю в Москве, есть чудовищная безграмотность в отношении того, что такое психическое расстройство. И многие говорят, что нужно уже там забаррикадировать дверь, зарядить ружье пациенту, чтобы было понятно, что он там несколько заболел. Значит, считается, что то, что касается тяжелых психических расстройств, люди должны знать об этом. Скажем, в Европе есть пропаганда, где, такая медико-психологическая, где критерии депрессии вывешиваются вообще на каждом углу. Потому что, скажем, депрессия – тяжелое расстройство, которое очень сильно дезадаптирует и приносит обществу огромный урон. Ну и конкретному человеку, естественно, тоже. То есть нужно знать, что такое критерии. Ну, сейчас наш формат передач просто не позволяет об этом говорить. Но смысл такой. Если есть поведенческие странности, поведенческие, если поведение меняется человека, и настолько, что это очевидно мешает ему выполнять свои, значит, необходимые обязанности, нести ответственность за то, что он обычно делает, то, конечно, это критерии, по которым нужно обратиться. А эмоциональный фон очень важно, если речь идет о психических нарушениях. Эмоциональный фон – это один из первых значков, лакмус. Мышление, оно может быть нарушено. Скажем, человек начинает говорить и мыслить, соответственно, не так, как обычно. Но в целом, если нечто настораживает, лучше проконсультироваться. Это как в анекдоте. Хуже, конечно, не будет от этого.
Говорят, врачи, профилактика – это...
Это самое лучшее лечение, да. И еще очень важно здесь сказать. У пациента, и это особенность психических расстройств, всегда либо снижена критика к психическому расстройству, либо вообще отсутствует.
То есть он не признает.
Он не вполне понимает. О психозах это понятно, и там об алкоголиках это известная вещь, да, что они самые здоровые всегда, и кто-то другой может быть болен, но не они. Но это касается и депрессии, и тревожных расстройств. Обычно человек психологизирует свое состояние, то есть он говорит, это я устал, да, переутомился, долго не отдыхал. Или я как-то...
У меня был тяжелый год.
У меня был тяжелый год, совершенно верно. Погода плохая, я не люблю зиму и так далее. То есть психическое расстройство поражает в том числе способность осознавать это самое психическое расстройство. Это особенность. Это особенность психиатрии. Потому что соматическая медицина совсем другая. Просто пациент точно знает, что у него не болела рука вчера, а сегодня она болит. Он идет к врачу, вообще без сомнения. Если же что-то в настроении не так или в голове, представьте, кто пойдет там, к психотерапевту или психиатру, по крайней мере, поначалу. Поэтому особенная ответственность ложится на близких. На близких ложится огромная ответственность за то, чтобы мотивировать пациента обратиться за хотя бы просто консультацией.
Это я знаю, вызывает у большинства людей достаточно агрессивную реакцию. Они обычно говорят, ты сам болен.
Совершенно верно.
Первое,
да.
Что
это очень часто.
Я прочитала на нашем сайте такое письмо. Женщина рассказала историю, что ее сын был болен, у него была очень тяжелая депрессия, мальчику было 14 лет, и она в течение 3 лет не обращалась к врачу, и они с мужем вели себя неправильно. То есть они каким-то образом давили на него, пытались его заставлять что-то делать.
Да.
И довели ситуацию до какой-то катастрофы, то есть ребенок несколько лет пролежал в больнице.
Да,
и она обвиняет врачей, что никто не объяснил ей, что такое поведение у ребенка это не лень.
Вот это прекрасный пример, потому что слово «лень», значит, я слышу каждый день, что я ленюсь, говорит больной, даже когда он уже ко врачу пришел. Значит, лень – это пустой звук для врача, лень – это всегда апатия, всегда, а апатия – это симптом психиатрический. Психического расстройства, чаще всего депрессии. Вот. Значит, лень, если просто подумать, логично, надо сделать просто небольшое усилие интеллектуальное. Значит, если человек что-то хочет сделать в норме, то он это берет и делает, если он хочет. Если он, у него есть другие предпочтения, он просто не делает это, а делает то, что ему хочется больше, чем
ну
то,
да,
что...
Большинство людей вообще пребывает, ну, не в депрессии, а в астении, скажем так, и считают, что у них, ну, так, немного сниженный тонус.
Да, абсолютно точно, да.
На самом деле это же...
Симптом. Да? Конечно, это симптом. Вот. Но я не хочу гипердиагностировать, но, честное слово, если у кого-то лень, ему надо подумать, что за этим стоит. То есть, если он просто хочет делать что-то другое, тогда это не называется лень. Это называется, у меня нет времени делать вот это, я делаю другое. А вот если он понимает и чувствует, что нужно, вот уже нужно давно, но лень, ну, задумайтесь, почему вы это до сих пор не сделали. Значит, тогда, может быть, имеет смысл проконсультироваться. Вот. Что касается вот этого письма, это очень, мне кажется, харизматичный такой вот иллюстративный случай. Родственники должны получить информацию от врача, мотивировать пациента на то, чтобы он, значит, обратился. Но, конечно, если речь идет о тяжелом расстройстве, тогда может быть необходима либо помощь на дому, прямо можно вызвать доктора, либо госпитализировать в больницу. Вот. Но, конечно, затягивать с лечением психических расстройств крайне нежелательно, потому что просто рушится жизнь. От огромный ущерб.
И плюс вот то, о чем я вначале сказал, представляя вас, еще есть психосоматика, не только жизнь, но и организм человека. Там кардиология вылезает, желудочные болезни, много что.
Абсолютно.
Аллергии, нейродермиты там.
Да-да-да, это классическая психосоматика. На самом деле, есть еще и такая бытовая психосоматика. Условно, человек в депрессии перестает быть боеспособным. Ему легче, ну, буквально там попасть под машину, там упасть. Ему легче напиться, например, там, разбиться на машине, ему легче существенно.
Это знаете, что я хочу сделать, Андрей? Я хочу провести голосование и спросить наших слушателей вот о чем. Обращались ли вы или обращаетесь сейчас к психологу или психиатру? Если да, то Наташа продиктует один номер телефона, если нет, то другой номер телефона. Наташа, продиктуй,
значит,
пожалуйста.
Если вы обращались, то вы звоните по телефону 66-00-664. Если вы не обращались ни разу ни к психологу, ни к психиатру по любым причинам, вы звоните 66-00-665.
Еще раз давай.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще разок попробуем.
Еще раз. Значит, если вы обращались к психологу или к психиатру, то вы набираете номер 66-00-664. Если вы не обращались ни разу никогда в своей жизни ни к психологу, ни к психиатру, то вы звоните 66-00-665.
Пока идет подсчет голосов, это займет пару минут. Я могу дальше, да,
зачитать
вопросы?
Да, конечно.
Андрей, если ребенок ипохондрик или до паники боится лошадей, луж и велосипедов почему-то, как понять, когда надо идти к специалисту и к какому? Вот такой вопрос.
Да-да-да. Значит, если ребенок до паники боится, это значит, он избегает. Это значит, он уже не может сесть на велосипед, прокатиться на лошади и, значит, еще что-то там, значит, упасть в лужу. Значит, это называется избегающее поведение. Это симптом фобии. Тревожного расстройства. Поэтому обратиться надо, как только есть ограничения. Психические расстройства, как и физические, их самое, ну, как бы их страшное бытовое последствие, что человек не может делать то, что он, вообще говоря, может. Вот. И жизнь сужается. Она там. При фобии, кстати, она сужается до игольного ушка, потому что они склонны к генерализации, к распространению, и больной уже всего боится. Вот это неспроста, там уже велосипеды пошли.
То, что он может еще делать.
То, что еще не боится.
И это пространство тоже будет сужаться.
Оно может сужаться, да. При тяжелой фобии, при генерализованной такой тревожно-фобической симптоматике, пациент часто не выходит из дома, ему трудно.
А вот кому обратиться, спрашивает человек?
Пожалуйста.
Ребенок избегает лошадей, велосипедов и луж.
Ну, вообще, конечно, если он уже избегает, лучше обратиться к психотерапевту детскому. Или психиатру. Но даже если к психологу, тоже хорошо, потому что, может быть, это незначительно выражено.
Давайте небольшую ясность внесем. Uh-huh. Психотерапевт от психолога чем отличается принципиально?
Давайте внесем, вот мне кажется, лучше полную внесем, а то, чтобы, значит, была ясность.
Да,
и фобии, может быть, немножко снизилась у населения. Значит, врач-психиатр. Психиатр – это всегда врач в России. Это специалист с высшим медицинским образованием.
В чем образование. Россия, в мире?
Ну, дело в том, что психотерапевт в России, психотерапевт, он может быть и врачом, и психологом. Так. Это в России.
А психиатр всегда врач.
А психиатр всегда врач. Всегда врач. Это человек, который закончил мединститут, получил высшее медицинское образование, и потом квалифицировался, дополнительно специализировался уже по психиатрии. Прошел интернатуру один год, ординатуру два, и все, он специалист. Ему выдали, значит, свидетельство о том, что он врач-психиатр.
Так.
Психотерапевт. Значит, вот здесь... Там, внимание, значит, психотерапевт в России чаще всего врач. Это человек, который закончил мединститут, квалифицировался по психиатрии, а потом и по психотерапии. То есть это вторая специальность. Еще год надо учиться по современным законам. Был период неблагополучен, порядка там нескольких лет, может, там, семи, вот как раз перестройка, чуть позже, когда можно было в обход психиатрии просто закончить мединститут и сразу получить психотерапию.
Только
через психиатрию. Да, только через психиатрию. Это правильно. Потому что психотерапевт, который не прошел психиатрию, это, к сожалению, эти люди дискредитировали в значительной степени. Их довольно много. Это, ну, между нами говоря, многие, кто не нашел себя в других областях медицины, они перешли и получили за год специально. Это, ну, конечно, низкая квалификация в основном. Вот. Значит, психотерапевт – это вот такой врач. Значит, и это лучший, на мой взгляд, вариант, потому что психотерапевт знает психиатрию, но он обладает также психотерапевтической квалификацией. То есть он может не медицинскими, не психотропными средствами, не лекарственными лечить, а психологическими. Психотерапия – это процесс терапии посредством психологических методов. Вот. Значит, но психолог в России тоже может быть психотерапевтом. И многие на визитных карточках так и пишут. И правильно. Значит, психолог – психотерапевт.
Но у него парамедицинская специальность.
Не медицинская, да. Клинический психолог – это не врач, это психолог, человек, который закончил, получил высшее образование по психологии, ну, в значительной степени гуманитарное образование. Клинический психолог лучше, который знает клинические симптомы.
У нас же двух медок сейчас есть, факультет клинической психологии. Во втором и в третьем.
Это усовершенствовано. Когда я закончил, не было еще. Не было таких. Вот. Но это радует меня. Очень хорошо близко к медицине. Клиническая психология. То, что нужно вообще. Абсолютно. Эти специалисты могут быть очень квалифицированы. Они, у них эрудиция большая психологическая. Ну, 5 лет учиться. Ну, я так надеюсь. Вот. И они, значит, они называются психолог-психотерапевт. Они не могут ставить диагноз, хотя часто лучшие из них могут, ну, там, они не несут юрответственности за это, но диагноз про себя ставят и психологическую помощь оказывают. Хорошие психологи клинические не пропускают психических расстройств тяжелых и отправляют к психиатру обязательно или к психотерапевту, врачу. Это крайне важно, потому что если этого не сделать, то можно долго лечить депрессию прямо до суицида, например. Или лечить шизофрению до психоза, к примеру. Вот. И последнее – это психолог. Это просто психолог. Это специалист, который закончил психологический факультет, но он не прошел, скажем, психотерапевтическое обучение специальное, и он может консультировать, оказывает консультацию семейную, иную. Это тоже прекрасные могут специалисты в своем диапазоне, но к лечению психических расстройств они имеют, ну, более долгое, так сказать, у них они на большей дистанции. Разные специальности.
У нас закончилось время голосования.
Да, ну, наверное, результаты мы в конце объявим.
В конце?
Да.
Или сейчас?
Нет, давай в конце.
Уже у нас же еще одно голосование.
Мы сразу два объявим.
Ну,
давайте
хорошо.
Сейчас сделаем небольшой перерыв.
Да.
Послушаем музыку и потом продолжим.
Да. Tell everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Sat on the roof and I kicked off the moss. Oh, some of these verses, well, they got me quite cross. But the sun's been kind
while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. And well, the thing is, what I really need, yours got the sweetest eyes I've ever seen.
Консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Ну, а я напомню, телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. И вы можете Андрею Геннадьевичу задать вопросы. Андрей, на что и с какого возраста следует обращать внимание? Возрастные странности, случайные странности, трудный характер или это начало заболевания? Где грань?
Ну, грань может установить, конечно, только врач. И поставить диагноз.
А для родственников?
Значит, диагноз проводит границу. Для родственников, безусловно, это интуитивно и в меру их информированности. Если у них есть сомнения в том, что странные поведения, случайности странные, но, видимо, регулярные, об этом речь идет, значит, какой-то трудный период, лучше всегда проконсультироваться. Безусловно, если им хочется получить информацию, они могут посмотреть, значит, в интернете любую информацию по психическим расстройствам на каких-нибудь из независимых источников и прикинуть, есть ли симптомы или нет. Вот, мне кажется, это правильное поведение. Скажем, там депрессия. Посмотреть, какие критерии депрессии. Или там невроз. Ну, как им кажется, да, значит, посмотреть там, или фобия, и посмотреть, что это такое. В действительности, я глубоко убежден, что в интернете очень легко найти всякие шкалы на независимых медицинских или психологических.
Да просто Википедия набрал слово «невроз»,
да, объяснили. Да, существуют шкалы, например, там известные, там шкала Бека или шкала Цунга, там 20 или 30 вопросов, там депрессия, из чего она складывается, какие симптомы. Посмотреть, скажем, там о ребенке идет речь, да, трудный период. Значит, да, посмотреть, да, там апатия, там сильная, легкая, отсутствует. Там умеренная, легкая, отсутствует. Там три обычно тяжелая, умеренная, легкая и отсутствует. И вот, значит, ставите крестики, пожалуйста. Там сон нарушен, не нарушен. Аппетит нарушен, не нарушен. Либидо нарушено, не нарушено. Если нарушено, то как? Настроение. Значит, мышление заторможено, не заторможено, способность получать удовольствие, есть, нет, все. Значит, вот там при депрессии, там три критерия, к примеру, основных. Mm-hmm. Да, ну, три критерия.
А вот еще существует онлайн-консультация, вот вы к ним как относитесь?
Я, ну, скажем так, конечно, если выбирать нет консультации или онлайн, ну, конечно, онлайн. Но вообще онлайн плохо, вот почему. Потому что, во-первых, ну, это сильное очень искажение. Непонятно, кто на том конце, что имеется в виду вообще. Нет контакта визуального. Ну, допустим, да, ну, это же не скайп. Но даже если и скайп, в общем, специфическая вещь. Вот. И потом это полное отсутствие всякой ответственности. То есть, ну, непонятно, что будет после этой консультации. Mm-hmm. Больной, там, он, там, как в анекдоте, там, он там, выживет или не выживет вообще как. Поэтому лучше смысл онлайн это проинформировать очень аккуратно. Но там должен быть очень квалифицированный человек, чтобы крайне осторожно, без всяких.
Очень квалифицированный в онлайн не ходит.
В том-то все и дело, и да. В том-то все и дело, да. Где они квалифицированы? Поэтому, ну, неосторожно сказанное слово, там неточность, и все. Цена этого большая, если касается психических расстройств. Поэтому, да и вообще, там, трудного возраста, к примеру, того же подросткового. Вот онлайн подросток набрал. И там что, там несчастная любовь. Ну, вот я, скажем, очень осторожно отношусь к онлайн. К онлайн, на онлайн можно сказать обычно следующее. Если вам плохо, идите к специалисту. Ну, вот так вот.
Вопрос про несчастную любовь. Да. Михаил из Кирова. Нравится заниматься любовью с маленькими девочками, но только в фантазиях, без инициативы реальности. Это норма или нет? Такая вот фантазийная педофилия, Михаил.
Uh-huh, uh-huh. Ну, вообще, значит, ну, маленькие, если имеется в виду несовершеннолетние, это, ну, называется, да, сексуальная перверсия, извращение, является психическим расстройством.
Ну, он говорит о фантазиях, которых нет в реальности.
Да-да-да-да. Но, тем не менее, если фантазии, значит, я вам скажу критерии. Если фантазии вызывают сексуальное возбуждение и сопровождаются мастурбацией, или есть позыв на мастурбацию, и происходит оргазм, значит, лучше обратиться к специалисту, потому что они могут материализоваться. Вот это мало того, что перверсия, еще и уголовная статья. Ну, неприятная ситуация.
Это подается лечение?
Ну, скажем так, такие случаи, к сожалению, чрезвычайно редки в медицине, но зато они нередки в уголовной практике. Вот поэтому, конечно, чтобы попасть в это маленькое число пациентов, а не подсудимых, лучше, конечно, обратиться. Да.
А вот человек, который уже сел за изнасилование в тюрьму, он поддается лечению, если это вот болезненное состояние? Его можно лечить?
Вы имеете в виду в тюрьме или когда? Или...
Ну, неважно где. Ну, то есть человек уже осужден за это.
Послушайте, конечно. Если у него есть расстройство, неважно, там сидит он или осужден, или он на свободе, конечно, его надо лечить. Вот. Скажем, ну, опять же, там, в американских тюрьмах чрезвычайно развита практика психиатрической помощи осужденным. Вот. Mm-hmm. И многие прорывы в психотерапии были сделаны, ну, там, лучшими представителями психиатрии при работе с заключенными. Скажем, Отто Кернберг, известнейший психиатр, психоаналитик, президент Всемирной ассоциации психоанализа, он работал с осужденными очень плодотворно и написал,
да,
гениальные книжки.
Конечно. Подпись «Нелюдим». И вопрос такой же. Скажите, пожалуйста, нелюдимость – это нарушение психики? Надо ли с этим что-то делать?
Угу. Ну, нелюдимость, значит, это называется аутизм у психологов и психотерапевтов. Это аутизм или аутизация. Значит, скажу так же, если это вам мешает или мешает вашим близким, тогда лучше обратиться, конечно, к психологу или психотерапевту и попробовать что-то с этим сделать. И обычно результаты следующие. Если аутизм нажитой, то есть он появился у вас в каком-то периоде жизни, то это так называемый реактивный аутизм, то есть он возник как реакция защитная на что-то. Видимо, соприкосновение с жизнью было болезненным. И для того, чтобы защититься, человек стал аутичным, нелюдимым. Тогда обращайтесь в надежде восстановить людимость. А если это, ну, так сказать, плавное перетекание детского аутизма во взрослый, ну, конечно, все гораздо сложнее. Но обычно люди не пишут такие вопросы, скажу вам. Когда есть такой вопрос, это значит, что хочется. Просто, вероятно, человек хрупкий и очень болезненно воспринимает внешнюю среду. Вот так.
То есть, может быть, какие-то там социофобии...
Ну, конечно, да, да.
Негативные проблемы, что-то такое, да?
Да, у него совершенно верно. Это может быть вообще социофобия, совершенно верно, да. Но это, так сказать, надо лечить. А может быть структура характера аутичная, которая со временем прогрессирует и ухудшается. Если раньше общаться можно было, то сейчас совсем тяжело. Может быть, так сказать, неудачи жизненные, там, может быть, расставания, какие-то трагические события к этому привели. Обязательно, я считаю, что нужно проконсультироваться. Это очень хрупкий контингент аутичных людей.
Вот вопрос, палец, который задает Артем, его могу вообще миллион человек задать. Классический вопрос. Как будет, если человек не признает, что болен, не идет к врачу, и уговоры не помогают? Это самый распространенный вопрос.
Да, да, да. Я бы разделил категорию этих людей на две. Одна категория психотиков, то есть это люди, которые находятся в тяжелом психическом состоянии, у них есть бред, галлюцинации или там очень сильно нарушено поведение, вот, и надо вызвать тогда психиатра на дом из психоневрологического диспансера. Если он установит диагноз психоз, тогда нужно госпитализировать в больницу.
А критерии вызова – это угроза своей или чужой жизни?
Абсолютно точно, да. Когда есть угроза, да, ну, внятная жизни своей или окружающим, вызывается психиатр на дом. Больной не соглашается идти, значит, вызывается психиатр. Если он свидетельствует, что это психоз, тогда может быть вызвано и по законам Российской Федерации, значит, эффективно вызвана скорая психиатрическая помощь, которая госпитализирует пациента. Это одна категория. Есть другая категория, когда психоза нет, и нет угрозы никому. Вот, просто пациент очевиден, но к врачу не идет. Значит, существует, ну, как я уже сказал, и психические расстройства, которые характеризуются вот таким поведением. Ну, например, там всероссийски знаменитый дебют алкоголизма. Там ясно, что, так сказать, все плохо, но больной самый здоровый. К примеру, ну, это, так сказать, наглядно. Депрессии так текут, тревожные расстройства так текут многие. Вот. Тогда нужно мотивировать всеми силами. Потому что когда пациент выздоровеет, ну, мало того, что ему будет хорошо, но еще будет хорошо всем вокруг, и много может, будет избежать множество проблем. Да? Вот. Значит, и его надо мотивировать. Пойти вместе. Сказать, ну, ради меня. Хорошо, можно так сказать. Мне плохо от того, что вот у нас так. У меня проблемы. Сходи, пожалуйста, со мной. Вот так можно сказать. Лучше сходить. Я просто хочу подчеркнуть, что, конечно, у этого контингента может не происходить, скажем, ну, каких-то катастрофических событий. То есть человек может даже ходить на работу, он может даже быть в семье, но он теряет жизнь при психическом расстройстве. Качество жизни очень сильно снижается. И часто, если это длится долго, все равно теряется работа, теряются отношения с близкими, а те еще могут не понимать, что это психическое нарушение, допустим, и думать, что это может быть из-за них, или характер испортился, ну вот так. Вот. Поэтому такие не очень заметные, но трагедии, они происходят. Ну вот в первую очередь это ухудшение отношений и распад этих отношений. Вот так.
Понятно.
Да, да.
Нет, а я еще хотела спросить по поводу того, что человека положить в больницу. Вот, да. Какие критерии? Только если он опасен для себя или опасен для окружающих? Других критериев нет? Если принудительно положить, то есть без согласия.
Других нет критериев.
А если, допустим, такая ситуация, что пожилой человек ведет себя неадекватно, ну, как вот мы часто видим по телевизору, например, все тащит с помоек, захламляет квартиру, разводит там 25 кошек.
Да.
Ну, то есть ведет какой-то антисанитарный образ жизни.
Да.
При этом человек не открывает двери никаким социальным службам, своим родственникам, никому. То есть вызвать к нему психиатра нельзя, потому что он просто не откроет.
Да.
Милиция в этой ситуации, соответственно, отказывается.
Наташа чувственно болела.
Нет, ну просто интересно, вот как в этой ситуации быть?
В этой ситуации ждать, пока умрет или пока откроет дверь. Потому что в России не существует эффективного средства воздействия на людей в таком состоянии. Существует большой не только такой, но, значит, контингент, он шире пациентов, которым неплохо было бы полечиться, конечно. Ну, всем бы было легче, но нельзя, невозможно.
А вот как вы считаете, вот стоило бы ввести вообще такую практику какого-то принудительного лечения? Вот в таких ситуациях? Может быть, какую-то комиссию, которая свидетельствует человека?
Ну,
то есть насильно изъять человека.
Это, по-моему, административное правонарушение, а не лечение. Если ты имеешь в виду кошек и собак в товарном количестве дома держать, а не санитарию разводить.
Но если человек ведет себя неадекватно, но при этом он никому не делает плохо, да, ну, то есть он никого не пытается убить, зарезать, не пытается покончить с собой.
Скажем так, возможно, некое...
Ну, во-первых, он голый ходит по улице.
Нет, это хулиганство.
Это холодно.
Ну, хорошо, это хулиганство.
Кстати, сегодня в метро... Три молодых человека наспор. Вы вошли голые, двое бежали, одного приняла милиция. И он будет, как вот административное правонарушение, платить штраф.
Ну, конечно.
Вот так это делается.
Да. Ну, я вам так скажу, неплохо была бы комиссия такая, конечно, но это 22 век или 23-й. Потому что, в настоящий момент... Может быть, огромное количество злоупотреблений, связанное с тем, что оказывается вмешательство в жизнь человека. Ну, там, Андрей, собирает он по помойкам
веревки.
Я
прошу прощения, да. Наташа, на вопрос продел, у меня еще более интересный вопрос.
Да.
А понятие нормы в России и в мире сильно отличается? Потому что Наташа ведь отчасти об этом сейчас спросила.
Угу. Значит, вообще не отличается теоретически, потому что и в России, и за рубежом врачи пользуются единым инструментом, который называется МКБ-10, международная классификация болезни 10-го пересмотра, где есть критерии психических расстройств, и в соответствии с этими критериями, что в Америке, что в Швейцарии, что в России, больной таким-то шифром или потенциальный больной оказывается здоровым. Тогда пишется не психиатрический случай, и до свидания. Но конечно, психиатрия в России – это особенная область, где буквально там в каждой клинике есть немножко своя классификация. Вот, и это моя личная позиция. Конечно, до цивилизованной психиатрии пока еще далековато, потому что многие медицинские учреждения, психиатрические, они слегка пользуются своими собственными диагностическими формулировками. Они, безусловно, поверх пишут МКБ-10, но внутри себя, значит, пишут что-то, так сказать, немножко свое. Я думаю, что это связано с тем, что каждый психиатр хочет быть великим, значит, особенным. Вот. И в России вот эти вот психиатры-художники и творцы, они, конечно... пока еще есть.
И вот. Портит картину заболевания своим широким мазком.
Немножко, да. Но они, слава богу, все равно обязаны статистически отчитываться, так что сейчас вроде бы там ситуация вошла в свою колею. Значит, и это, конечно, отголосок той своеобразной психиатрии, которая была в Советском Союзе, по поводу чего она была исключена из, значит, мировой психиатрической ассоциации за знаменитый диагноз Валтика. Еще шизофрения.
Снежневский,
да? Конечно.
А вот еще вопрос по поводу вот этих психдиспансеров.
Да.
Они сейчас тоже существуют, насколько я понимаю, да, и вообще помощь оказывают там.
ФМД?
Люди, вот я тоже читала на форумах, боятся идти туда, чтобы не было какого-то, как они говорят, клейма на всю жизнь, потому что там ставят на учет, и это потом тянется всю жизнь за человеком при устройстве на работу, при каких-то других ситуациях.
Надо отвечу на вопрос. Значит, во-первых, слава богу, по России, там, наверное, не скажу, по Москве, по крупным городам, существует огромная альтернативная сеть частных врачей, коммерческих центров. Это деньги, да. Это деньги, но существуют, так сказать, довольно там с репутацией люди, там в интернете, то все. И, конечно, в основном люди обращаются, если имеют возможность, обращаются к ним. Но если там нет денег, или если человек уже попал в психиатрическую больницу, значит, он, безусловно, ставится на учет в психоневрологический диспансер, и учет этот длится от 3 до 5 лет. Если в течение 3-5 лет нет обращения этого пациента, или формально он должен наблюдаться, условно, там, раз в полгода или раз в год, mm-hmm. его просят прийти, и он говорит, что все с ним хорошо, и врачи тоже видят, что все хорошо. Через 5 лет все забыли о том, что он ходил в психоневрологический диспансер. Ну, а при определенных обстоятельствах через 3 это зависит от того, чем он болел.
То есть его могут с учета снять?
Конечно, его не могут, а обязаны снять с учета.
То есть это не пожизненно?
Нет, это, конечно, не пожизненно.
У нас еще появляются базы.
Ну, Наташа, вопрос резонный. Мы живем в стране, где люди этого всегда боялись.
Где просто в пробках продают базы с психологическими больными.
Значит, с психиатрическими.
Психиатрическими.
Да, значит, вот формально должны снять. Ну, может быть, есть злоупотребления какие-то, и там в ПНД людям...
Хронические заболевания, которые не поддаются. Если ремиссия непродолжительная, теперь дальше опять заболевания.
Да, значит, если хроническое, он с учета не снимается.
Тогда уже пожизненно.
Да, конечно, да. Ну, если хроническое... Но дело вот, Михаил, это очень важный момент. Значит, хроническое у нас что? Болезнь Альцгеймера у нас хроническая. Вот. Значит... Некоторые органические заболевания, иные, скажем, там, тяжелые посттравматические заболевания, постинсультное состояние, к примеру, это тоже хроническое. Но существует, значит, 95% психических расстройств, так называемые функциональные психические расстройства. Поэтому даже хроническое формально в медицине то, что длится больше года. Условно, длится депрессия 1.5 года. Хроническая депрессия. Если человек, тем не менее, в течение 5 лет после хронической депрессии наблюдался у психиатра и не было зарегистрировано депрессивных эпизодов, он должен быть снят с учёта.
А, маниакально-депрессивный психоз, шизофрения, как
Михаил, с этим давайте, быть? Давайте уже продолжим после новостей.
Да, у нас сейчас будут новости. После новостей мы... Вот, сообщения, я не знаю, сумеем ли мы все их прочитать. После новостей увидимся, услышимся еще раз. Друзья мои, вторая часть нашей программы. Для тех, кто проснулся, напоминаю, я Лобковский, Наталья Кузьмина рядом. И в гостях у нас Андрей Геннадьевич Бабин, врач-психиатр, психотерапевт. Как я забыл это слово? Склероз меня догоняет.
Заведующий лабораторией психосоматики
клиники профилактической медицины. Естественно, в городе Москве. Вопросы продолжают идти. Потоком я закончил читать вопросы к сегодняшнему эфиру, потому что очень много вопросов.
Мы можем звонки послушать.
Есть, да? Давай послушаем.
Эхо Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как зовут вас?
Светлана Александровна.
Говорите, Светлана Александровна.
Ну, у меня 2 вопроса. Значит, первый, это вот вы сказали, что если пациент не обращается в ПНД, то его снимают автоматом. Я знаю, что у моей матери была карточка, меня даже вызывали по запросу из милиции. Значит, она была на учете, у нее есть для этого основания, она никогда не лечилась. И вот это прошло уже много лет, и почему меня это беспокоит, она со мной все время конфликтует. Я в 18 лет ушла из дома. Вот, жила в общежитии, окончила университет, теперь у меня своя квартира, но у нее, вокруг нее всегда какие-то люди, у меня душа болит. Вот, сейчас ей уже почти 90, и мы опять больше года не разговариваем. Вот один из вопросов. Как мне с тобой справиться, потому что я понимаю, что это безнадежно, а все-таки она мать. Вот. А второй вопрос, значит, сейчас у нее появились знакомые, как она сказала, родственники. Несколько лет я только слышала про этих родственников. Это какой-то у брата ее отца, у моего деда, был какой-то незаконный сын, вот у него в Чебоксарах. Вот этот сын, который теперь в Москве, и от которого она в восторге. И как я понимаю, что у нее тут несколько других вариантов было, крутились вокруг ее квартиры в центре. Вот. И я думала, что если она им доверяла и документы на квартиру.
Давайте юридическую тему не будем трогать, потому что Андрей Геннадьевич не в состоянии будет запомнить, особенно город Чебоксары. Ближе к теме.
Значит так, вот эта карточка, она где-нибудь в архиве сохранилась, если мне придется, значит, просить справку, была ли она на учете в ПНД или нет.
Ну, видимо, да, речь об этом.
Да. Светлана Александровна,
да.
Значит, ситуация такая. Если этот архив сохранился, потому что в ПНД с архивами могут обращаться по-разному.
Да.
Значит, если он сохранился, тогда, вероятно, эта карточка есть, потому что ее могут изъять, по просьбе вашей мамы, которая 5 лет, скажем, не ходила, а потом пришла и говорит: я здорова, освидетельствуйте меня, если не верите.
Нет, она не обращалась.
Да, да, уберите эту карточку.
5 лет, если не 50.
Да, ну, да, можно попробовать сходить в ПНД и уточнить, если там карточка, сказать, что вот мама старенькая, и там...
Я сейчас могу это выяснить.
Я думаю, что вы можете это выяснить, да, если ей 90 лет, я думаю, что вам, как дочери, могут не отказать в информации. Ага. Хотя могут и сказать, что пусть с мамой давайте
это
вместе.
Это очень долгая тема про дееспособность и, соответственно, юридические действия. Совершенно я думаю, верно. Мы не будем сегодня ее поднимать. Да. Надеюсь, Андрей Геннадьевич еще к нам как-нибудь придет, мы об этом поговорим.
Спасибо.
Сейчас звоночек послушаем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вас зовут?
Леонора Александровна.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Можно ли задать его по поводу центра страха, который рекомендуется якобы вырабатывать малолетним детям для послушания?
Первый раз такое слышу.
Да-да-да. Вы знаете, для того, чтобы дети слушались, конечно, родители их и пугают тоже. Но, вообще говоря, это не лучший способ держать ситуацию под контролем. Так думают, это позиция психотерапии. Что касается центра страха, то это, так сказать, мифическое образование. Ну, видимо, это некая метафора, под которой скрыт какой-то смысл. Но, насколько я знаю, детские психотерапевты и психиатры не оперируют такой категории. Да, это не медицинская терминология.
И потом это больше не воспитание, а какая-то агрессия родителей, если уж говорить прямо.
Ну, конечно, да, это нечто, видимо, что нужно, так сказать, родителям, да, чтобы оправдать запугивание детей для того, чтобы держать их под контролем.
Это просто более легкий способ совладать с ребенком, напугать его.
Вот сама идея совладать с ребенком уже является агрессией. Если надо совладать. Если он болен, ему надо лечить. Если он здоров, с ним надо нормально обращаться.
Ну да, в этом есть что-то такое садистическое. Поэтому, ну, может быть, там подробнее мы могли бы потом поговорить об этом. Но, видимо, не в формате передачи. Да. Может быть, в следующий раз.
Звонок или я прочитаю?
Звонки.
Ну, давайте. Давай. Первую часть.
Здравствуйте. Эхо Москвы, говорите.
Очень плохая связь, извините.
Эхо Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Нас тут вообще трое.
Я Сергей из Ульяновска. Вы знаете, у меня такая пикантная проблема в жизни. Дело в том, что я работаю в школе охранником и испытываю странное возбуждение при виде детей. Что посоветуете в этой ситуации?
Андрей, мы немножко эту тему касались в том части.
Да. Ну, значит, сексуальное возбуждение, которое вы испытываете при виде детей, является признаком, намеком на симптом сексуальной перверсии или сексуального извращения. Называется педофилия. Поэтому я рекомендую вам обратиться к психотерапевту или сексопатологу, который тоже всегда психотерапевт и психиатр, сексопатолог, просто узкоспециализированный, с тем, чтобы он оказал вам помощь по этому вопросу. И, надеюсь, вы будете испытывать сексуальное возбуждение при виде взрослых.
Там же учителя еще в школе есть.
Да.
Там есть на кого возбудиться. Звонок или я читаю?
Звонок. Эхо Москвы, говорите.
Алло.
Да, говорите, здравствуйте.
Это Алексей из Москвы. Хочу поделиться опытом. У меня был диагноз астенический невроз и даже вторая группа инвалидности. Это было 42 года, сейчас мне 7. И в больнице лежал, не могли ничем помочь. Потом я просто подобрал диету. В сущности, самое страшное, это что-либо сладкое. Значит, диета только мясо, каша и рыба. И тогда я работоспособен и полностью, ну, как бы здоров.
Еще, по-моему, это спорное утверждение.
Да, но
я... сладкое, это строительство собственной нервной системы и есть.
Ну, прекрасно, что такие результаты. Ну, метод совершенно нетрадиционный, но если кому-то помогло, я очень рад. Ну, без комментариев.
Ну, я бы не стал, да, Малахов плюс передачу скатываться.
Согласен, да.
Когда злюсь, кусает свой язык. Может, я шизофреничка, спрашивает Светлана.
Ну, это навязчивость. Но, видимо, значит, навязчивости бывают разные. Не травматичные, а бывают травматичные, вот буквально. Значит, я думаю, если вас это беспокоит и язык болит, то вы можете попробовать обратиться к психотерапевту или даже к психологу. Потому что если симптом только такой, то он не означает психического заболевания. Означает просто моносимптом, это называется, не болезнь. Так что проконсультируйтесь, может быть, посоветуют что-то.
Андрей, вот Ольга спрашивает, а кто такие вообще душевно больные? Что это за классификация такая?
Ну, душевно больные, по-другому, это психически больные или психиатрические больные. Ибо психе по-гречески, это значит душа. Так что это буквально просто.
Андрей, а вот вы еще говорили по поводу нарушения сна. Вот очень много вопросов, как вообще с этим быть. Если у человека, ну, нерегулярное нарушение сна, там, перед утренней, ранней, там, сменой на работу вставать, человек не может заснуть. Или сон нарушается после ночных смен. То с этим стоит вообще к врачу обращаться? Или стоит менять образ жизни?
Ну, я вам скажу так. Значит, если сон нарушается только в связи с какими-то событиями, к примеру, ночные смены, да, или там сессия, то у студентов имеется в виду, значит, то тогда, конечно, можно не обращаться, потому что он сам нормализуется потом и все. Но если сон нарушается, скажем, не только по этим, но и сам по себе, не только по этим событиям, но и по сам по себе. Кроме того, он, если нарушается по этим событиям, то надолго, например, не может восстановиться несколько недель. То лучше тогда проконсультироваться. Кроме того, это важный вопрос, потому что нарушения сна часто являются дебютом, первым, самым первым признаком психического нездоровья, заметным для пациента будущего и для его родственников. Вот. Поэтому если нарушен сон, это очень значит, может быть важным. Поэтому нужно к этому внимательно относиться. И еще про нарушение сна. Есть так называемый знаменитый циркадный ритм, я просто о нем упомяну, когда трудно заснуть и трудно проснуться. Такое бывает почти исключительно при депрессиях. Люди залеживаются, просто трудно встать. И есть иной ритм, когда есть ранние пробуждения, обычно в 5, в районе 5. Это тоже патогномонично, то есть характерно только для депрессии. И то, и другое. Вот есть два таких варианта. Поэтому, значит, пожалуйста, обратите на это внимание.
Аня спрашивает, состояние мании, иногда эйфории, раздражает окружающих, это вопрос, насколько нарушается при этом мышление? Вот уже в вопросе два несвязанных между собой вопроса. Давайте так, соединим в один, да? При мании и эйфории нарушается ли мышление?
Да.
Спрашивает Анна.
Да, значит, эйфория – это предмания. По медицинским, значит, по медицинской такой ранжировке. И при эйфории мышление немножечко ускоряется, однако это не симптом психического нарушения. При мании, даже при легкой, мышление ускорено, ну и нарушена его скорость. Это уже признак психического нарушения мании. Если мания становится умеренной, то мышление становится рваным, то есть человек начинает об одном, а потом не закончил и начинает про другое. А при тяжелой мании это называется скачка мыслей, когда... А потом уже словесная окрошка. Вот если быть точным.
Аня, кстати, не зря спросила. Обратили внимание, что вопросы совсем не связаны?
Она, видимо, да, не закончила один, а сразу начала другой.
Это еще, мне кажется, очень важный вопрос от Владимира. Он спрашивает, может ли психиатр помочь алкоголику? Моя жена готова пойти к психиатру, но не готова пойти к наркологу.
Ну, прекрасно, если жена, видимо, страдающая алкоголизмом, об этом речь, готова пойти к психиатру, это очень хорошо. Наркологи, вообще, это, так сказать, своеобразная категория докторов, которые ориентированы на купирование острых интоксикаций, поэтому они наркологи. Вот. А такое плановое лечение, реабилитацию этих пациентов осуществляет, конечно, психиатр, психотерапевт.
Понятно. Вот тоже очень распространенный вопрос от Вики. Доброй ночи. Зимой у меня всегда плохое настроение. Uh-huh. Пыталась найти хорошее занятие. Катание на лыжах, коньках. Это только раздражает.
Понятно. Но зимой в силу того, что короткий световой день, темно и холодно еще дополнительно, если по России, то тогда, значит, это факторы, традиционно вызывающие и поддерживающие так называемую сезонную депрессию. Сезонно.
Ну, не все же, наверное, люди подвержены ей.
Не, не все. Только те, для кого это характерно. Ну, это так называемый экологический фактор, очень частый. Кстати, депрессию лечат часто освещением. Галогеновый свет рекомендуют. Вот, или переместиться в яркие и теплые страны.
А правда, что там говорят жители какой-нибудь Исландии, да, больше подвержены, потому что у них говорит, уровень социализации, то есть освещение меньше, чем, скажем, в южных странах. Вообще северные жители более депрессивны, чем южные.
Похоже, что да. Похоже,
да? То есть, да. Играет роль.
Да, похоже, что да, совершенно верно. Это экологический фактор. Он почти универсален, в том смысле, что редко кто очень любит темноту и прекрасно себя чувствует, когда темно, допустим, круглосуточно, при полярной ночи. Ну, я такого человека не знаю. А тот, кто любит солнце, я думаю, что там в этой, по крайней мере, аудитории...
А там какие-то процессы химические от ультрафиолета или что-то происходит?
Похоже, что да, конечно. Депрессия является и биологическим же расстройством. Происходит изменение метаболизма в организме. И, конечно, мы же, так сказать, физически организованные люди, животные в том числе. Поэтому мы реагируем на экологические факторы. Это ясно.
Звоночек,
ну хорошо.
Эхо Москвы, здравствуйте.
Добрый день.
А погромче?
Я бы хотел бы узнать...
Еще погромче?
Так. Не справился.
Не получилось погромче.
Давай другой звоночек послушаем. Эхо Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как зовут
добрый
вас?
Вечер. У меня такой вопрос.
Как зовут вас, простите?
Игорь.
Да, Игорь.
У меня такие два вопроса по поводу моей супруги. У нее, одним словом, получилось так, что она, у нее стало приступы эпилепсии, стали проявляться после травмы. Но, к сожалению, как вот этот допакин, который она все время принимает, ну, плюс еще перекрестно у нее появились панические атаки. Как говорят психиатры, это, в общем, такие взаимоисключающие лечения. Ну, вот я не знаю, как это приговоры, в принципе, о рождении следующего ребенка, я так понимаю. Но я с врачами с вами не общаюсь, с ее слов. Это приговор, как бы, вот. Допакин она принимает года полтора, по-моему.
Понятно. Игорь, я вам рекомендую вот точно этот вопрос задать ее лечащему доктору. Если лечащий доктор не отвечает...
Она меня отсекает.
Значит, если врач отсекает, не отвечает на вопрос, для вас...
Нет, она против категорически, чтобы я
жена против, врачей. Вообще да. Не с врачом.
А-а-а.
Вот тут такая проблема.
То есть она, во-первых, этого очень стесняется. Она... какие-то ограничения в работе появились, она несколько раз вот прилюдно падала в обморок, и это неприятно все это происходило.
Ну, а вы помогаете, Игорь? Вы участвуете в ее жизни, вы ее поддерживаете?
Ну, конечно, тут еще такой нюанс, это мы не живем 3 года, ну, как по ее, кстати, инициативе, но работаем мы вместе. В общем-то, я почему и волнуюсь, но как там сказать, это мой близкий человек.
Я понял,
я понимаю, как-то вот все пытаюсь ее как-то вывести хотя бы в Москву, она категорически боится сейчас поездов, она боится закрытых пространств, говорит, это панические атаки.
Ребенок есть у вас?
А, ребенок есть, да, 7,5 лет.
Вы участвуете в его воспитании?
Да, конечно.
Да, но я думаю, что вы имеете право тогда получить медицинскую информацию. Поговорите с вашей женой. Очень плотно. Сходите вместе, может быть, к психологу с ней, с тем, чтобы она смогла доверить вам информацию про свое состояние. И вместе потом будете ходить к доктору, который информирует вас о том, что с ней происходит. Существует врачебная этика, и, конечно, по эфиру я воздержусь от комментариев. Значит, ну, есть нарушения, их нужно лечить. Эпилепсия в целом лечится хорошо, если правильно подобраны лекарства, приступы не повторяются, паническое расстройство, функциональное нарушение можно привести в ремиссию, и поддерживать состояние здоровья. Все в порядке. Лечитесь, все будет хорошо.
Еще звонок. Эхо Москвы.
Да. Ты глотаешь, когда...
Давай вопрос. Аня спрашивает, Михаил, Андрей, а когда просто все надоело и кажется, что ничего интересного не будет, и грустно. В принципе, я умею улучшать себе настроение, но, может быть, это уже серьезно? Андрей, что думаете?
Ну, вообще, чувство грусти или меланхолия, это буквально депрессивное настроение. Угу. Пессимизм, это тоже симптом депрессии. Поэтому, значит, если кажется именно так и чувства такие, лучше проконсультироваться. Вот пессимизма вашего разделить не могу.
Понятно. Вы говорили про лень, даже когда уже нет времени что-то делать. Как насчет студентов доброй половины, которые ленятся весь семестр и начинают учиться перед сессией? То есть как бы откладывают на последний момент.
Хороший вопрос. Я бы разделил эту аудиторию на две категории. Значит, большинство студентов, будем надеяться, здоровых, откладывают все на последние часы иногда, просто потому что им интереснее заниматься другими вещами в этой жизни. И они приоритеты по-другому расставляют. И если у вас такой период в жизни был или есть, то вы прекрасно помните, что совершенно не хочется заниматься, когда идет семестр. А потом просто нужно, хотя тоже не хочется. Вот. Так что я не назвал бы это ленью. По-другому выстроены приоритеты, желания другие, и они здоровым образом удовлетворяются. А потом приоритетом является сессия, чтобы не вылететь и продолжать следующий семестр в том же духе, что и предыдущий. Поэтому они сдают. А вот если, допустим, есть такие студенты, значит, которые очень ответственны и очень знают, что для них главное учиться. Ну, есть такая категория. Вот. И вот они семестр учатся хорошо, каждый день готовится, другой хорошо, а потом вдруг не могут. То есть они хотят, вроде бы как. Или, скажем, стали меньше хотеть, но знают, что нужно, но не могут. Вот это называется апатия. Апатия – это буквально потеря желания и потеря энергии выполнять это желание. Под этим словом объединяются две составляющие.
Что многие, кстати, с ленью путают.
Совершенно верно, да.
Вот мыслью.
Абсолютно, да, абсолютно.
Вот, кстати, вам, как заведующего психосоматической лаборатории, вопрос от Марины из Петербурга. Такой общий вопрос, как здоровье может быть связано с психикой. Марина почему-то считает, что психика – это не вопрос здоровья. Это что-то, какой-то космос в биологическом теле.
Да-да-да. Значит, дело вот в чем. Вообще, болезни, конечно, условно очень, в основном разделены на психические и физические. Просто, чтобы, так сказать, было более понятно, кто будет заниматься, кто несет ответственность за сферу. Психиатр за психику, а значит, соматолог или врач общего профиля за тело. Но ясно, что огромная составляющая медицины, я думаю, это близко к 100%, включает в себя сочетанность. То есть при физических расстройствах меняется, конечно, психическое состояние, а при психических обязательно меняется физическое самочувствие. Вот, скажем, при наиболее известной депрессии есть обязательное по существу соматическое составляющее, или соматовегетативное называется. Нарушается сон, нарушается секс, нарушается аппетит, нарушается тонус мышечный, астения так называемая, нарушается стул. Вот, и многие другие вещи тоже нарушаются. И человек физически себя чувствует иначе. Точно так же, как при физических, особенно хронических заболеваниях, там, сердечных или еще каких-то, формируется тревожность, ну и много еще чего. Депрессии знаменитые формируются при болезнях сердца, при желудочно-кишечных заболеваниях и так далее. Поэтому психика, конечно, материальна. Более того, там существуют нейромедиаторы в мозгах, которые, собственно, и отвечают за формирование специфических психических расстройств. И именно поэтому лекарства эффективны, психотропные. Даже если, допустим, не верить в них, это как водка. Можно не верить, конечно, что она действует, но она подействует, это однозначно. Так и здесь.
Ну да. У нас время подходит к концу. Огласите, Наталья. результаты голосования?
Значит, регулярно ходят или нерегулярно, вообще ходили к психиатру либо к психологу 52% наших слушателей. Соответственно, 48% не ходили вообще.
Вот вы это как-то друзья, мы с Андреем Геннадьевичем немножко раньше узнали эти результаты и были
ошеломлены.
Скепсис, я бы даже сказал. Я думаю, что здесь не совсем верные цифры. Люди выдают желаемое за действительность. Но это уже хороший симптом. Даже если они думают, что это правда, может быть, кто-то из них до врача дойдет.
Да. Андрей Геннадьевич. А какая-то статистика есть вообще по России?
Вы имеете в виду, кто сколько процентов обращаются? Вы знаете, я не знаю такой статистики, думаю, что ее не существует. Известно количество, ну, учтено количество обращающихся в государственные медицинские учреждения. Но, как я вам уже сказал, в больших городах существует огромная альтернативная сеть, где статистику никогда вы не получите реальную. Вот. Ну и вообще статистика между нами – это своеобразная вещь. Вот. Ну и в России очень. Вот. Поэтому, конечно, к сожалению, вот, по тому, что я вижу вокруг, как я информирован своими близкими, друзьями, конечно, и из СМИ огромное количество людей реально нуждаются так сказать, психиатрической, психотерапевтической, ладно, помощи, но хотя бы в психологической, в консультации психолога, конечно, огромное.
То есть большинство нет здоровых людей, есть необследованные.
Ну, скажем так, очень много нуждается. Ну, я вам просто приведу цифры по депрессии. Считается, что минимум 30% переносят депрессивные эпизоды. Это американцы. Вот минимум. 70% пациентов, которые лежат в соматических стационарах, имеют психические нарушения. Ну, о чем мы говорим. Вот. Значит, что касается психологов, сложные разные ситуации, то все, но огромное количество обращающихся в Европе и в Америке у нас очень немного. Вот. И я хочу вот что подчеркнуть. Существует представление, что это затратно. Затратно. Но я, неважно, там, по деньгам или по времени, кто-то считает, что у него много других дел, которые он должен делать. Но находясь, допустим, в депрессивном статусе, он там 10 лет делает там дела какие-то, не получает этого удовольствия, например. Вот. Поэтому я думаю, очень важно, чтобы слушатели призадумывались в отношении того, что же им важно в этой жизни. Там, сделать, условно, некие дела, там не вылететь из какой-то привычной колеи, или начать жить. Получить некое внутреннее качество жизни. По моему ощущению, это моя позиция, все-таки ощущать свое собственное я и жить полноценно, дышать полной грудью и делать то, что ты не просто, скажем так, совмещать свои желания с возможностями. А, конечно, ради этого стоит заботиться о своем психическом здоровье, и если слушатели чувствуют, что есть какие-то трудности, лучше проконсультироваться.
Вот у меня еще, мне кажется, очень важный вопрос. Uh-huh. А вот человек, который болеет депрессией, может быть, даже он это осознает.
Да.
И он пытается каким-то образом самостоятельно от нее уйти. Там, uh-huh. Начать ходить в бассейн, бегать по утрам. Uh-huh. Он может уйти от нее? Или это невозможно, все-таки надо идти к врачу?
Он может уйти от нее. Более того, депрессивные фазы заканчиваются сами. Нередко. Угу. По статистике, это международная цифра, в среднем фаза длится полгода. Лечится, не лечится. Депрессивно. Иногда проходит само. Это сезонная депрессия, так называемая. Весна, фаза закончилась. Еще раз. Вопрос качества жизни. Надо в голове выстроить приоритет. Скажем, как мне кажется, в странах с хорошей медициной, опять же, та же там, Европа, вопрос качества жизни приоритетный. Уже все понимают, что если жить, то жить хорошо. Внутреннее качество жизни. В России к врачу не приходят. Все равно больных приносят фактически. Приводят, приносят, когда уже все, он развалился. Значит, поэтому, как представитель профилактической медицины, я, конечно, советую подумать о том, что для вас важно. Если психическое здоровье, психическая эффективность, внутреннее качество жизни важно, лучше, конечно, обратиться, проконсультироваться. Вот. И идеальным, как мне кажется, является то, что у всех существует и возможность, и практика обращения за психологической помощью для поддержания высокого качество жизни. Это там идеальная ситуация. Я думаю, что там в другом столетии, там еще в каком-то столетии, это будет обязательным. Потому что как тело нуждается в постоянной поддержке, все-таки люди моются, там, ходят в фитнес, уже сейчас это развито. Хотя, обратите внимание, еще где-то там лет 20 назад такого не было. То есть люди не ходили в фитнес-клуб, но, допустим, их не было просто, к примеру, и так далее. Да, а сейчас йога, танцы, посмотрите.
Вот да, это озабоченность качеством жизни.
Качеством... Люди готовы тратить время, они едут после работы в спортзал. Угу. Деньги, всякие прикладывают усилия, покупают инвентарь спортивный всякий и так далее. Это стало важным. Первый шаг сделан, физический статус. А психический статус? Все-таки мы же, ну, я про животных сказал, но все-таки человек, ну, особое животное, да, у него есть психика. Поэтому поддерживать психическое здоровье и психическую жизнь на высоком уровне, вот что, мне кажется, обязательно. Без В одиночку это сделать очень сложно. Ну, нет, конечно, это нужно все делать и стараться справиться, и все. Но по медицинским критериям 2 недели, если длится эпизод депрессивный, нужно начинать лечение, потому что все уже дальше там...
Да, потому что до этого так неосторожно сказали, через полгода само проходит, многие неправильно
помнят. Нет, 2 недели длится, 2 недели длится, ставится диагноз депрессии, все, надо начинать лечение по медицинским
само
критериям.
Само может не пройти.
Может не пройти само, можно в бассейне... Там утонуть в конечном счете, но не пройдет. Или там умереть на тренажере. Вот так.
Андрей Геннадьевич, спасибо огромное.
Спасибо огромное вам.
Напомню, у нас в гостях был заведующий лабораторией психосоматики клиники предфактической медицины, врач-психиатр, врач-психотерапевт Андрей Геннадьевич Бабин. Ну, надеюсь, не в последний раз.
Спасибо. Спасибо, я тоже надеюсь. Огромное спасибо.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Something big out of my life and not be forgotten like the rest. So check it. There's a light at the end of the tunnel. Humble beginnings and a fight to the finish. Hanging on with a grimace. Give it the look of God when told faith is fraud. Cause you gave it all you had. So why won't they applaud? Wrong again. Bittersweet. Hard to stomach if you love it. Not a friend. But a puppet with strings attached. Dance to the beat of a dying heart. Change your pace. Cause if I keep on moving, I might find a way. Deep inside of your skin, prove yourself until you're dead to end, but you didn't begin. And if someone doesn't reach out soon, you might lose it, cause you humbled yourself just to be proved you can't do it. Don't do it, don't give it up to get it back. Fuck that, put it to your chest and let your heart attack come back. I ain't done trying, you're killing me softly with your words and I look dying, I'm holding to make it. I'll find a way for you.
You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest. So check it.